Глава 43. Таранага следил за тем, как высокий священник пересекает пустошь. В мигающем свете факелов худое лицо иезуита казалось неподвижнее обычного, и черная борода подчеркивала его сходство с восковой маской. Оранжевая буддийская хламида священника отличалась элегантностью, четкий крест висели на поясе. В 10 шагах отец Алвита остановился, встал на колени и почтительно поклонился, начиная обычный обмен любезностями. Таранага сидел на помосте один, охрана полукругом располагалась далеко за пределами слышимости. Только Блэкторн стоял поблизости, облокотившись на помост, как ему и было приказано. Его глаза впились в священника, Алвита не заметил его.
«Рад видеть вас, господин», — произнес священник с глубочайшим почтением.
«И я тоже, Цукусан». Таранага пригласил священника усаживаться поудобнее, указав на подушку, которая лежала на циновке перед помостом. «Я давно вас не видел».
«Да, господин, можно так сказать». Алвита вдруг осознал, что его не пригласили на помост.
Он также узрел Блэкторна, отметив щеголеватую небрежность, с которой тот носил при Таранаге самурайские мечи и всю его вальяжную позу.
«Я привез конфиденциальное послание от моего настоятеля, отца-инспектора, который выражает вам свое глубокое почтение».
«Благодарю вас, но сначала расскажите мне о своих делах».
«Хорошо, господин»,
— кивнул Алвита, зная, что Таранага не мог не заметить ни завладевшего им смятения, ни попыток скрыть его.
«Сегодня я слишком хорошо осознал свои неудачи. Этим вечером я желал бы сложить с себя земные обязанности и погрузиться в молитвы, просить Бога о милости».
Он мучился стыдом за то, что ему не хватило смирения. Хотя грех Жозефа был ужасен, он, Алвита, вел дело чересчур поспешно, дав волю своей злобе и глупости. И вот по его вине бессмертная душа лишилась надежды на спасение, погублена навеки.
«Господь наш однажды сказал: «Доминит меня чаша сия». Но даже ему пришлось испить чашу до дна. Мы пытаемся в миру следовать по его стопам в меру наших слабых сил. Пожалуйста, извините меня, что я позволил заговорить о своих горестях».
«О какой чаше вы толкуете, старина?» Алвита рассказал. Он знал, что скрывать случившееся бессмысленно. Таранага все равно докопается, если ему уже не нашептали. Много лучше изложить всю историю самому, чтобы даме не преподнесли искаженную версию.
«Очень жаль потерять брата. Ужасно, что появится еще один отверженный, сколь бы велико ни было его прегрешение. Мне следовало набраться терпения. Это моя ошибка».
«Где он сейчас?»
«Не знаю, господин».
Таранага окликнул часового. «Отыщи этого отступника-христианина. Приведешь его сюда завтра в полдень». Самурай поклонился.
«Я прошу, будьте милостивы к нему, господин», — попросил Алвита вполне искренне. Но ему было известно, что бы он ни сказал, это не заставит Таранагу ни на шаг отступить от вынесенного решения.
Святой отец в который уже раз пожалел, что общество не имело в Японии мирского органа, уполномоченного брать под стражу и наказывать отступников, какие имелись во всем мире. Он неоднократно рекомендовал создать подобный карательный институт, но всякий раз предложение отклонялось и высшими чинами в Японии, и главой ордена генералом в Риме. И все-таки, не имея собственной действующей в миру организации, устало подумал он, мы никогда не сможем поддерживать настоящего порядка ни среди братьев, ни среди паствы.
«Почему в вашем обществе нет посвященных в духовный сан, Цукусан?»
«Потому, господин, что послушники еще недостаточно хорошо подготовлены. Например, от них требуется хорошее знание латыни, ибо наши братья должны быть готовы по требованию ордена в любое время отправиться в любую точку земли, а латынь, к сожалению, очень трудно выучить. Пока еще никто не подготовлен».
Алвита верил в это всем сердцем. Он последовательно выступал против посвящения японцев в сан, вступая в ожесточенные словесные баталии с отцом-ревизором.
«Ваше преосвященство», — твердил он из раза в раз, — Прошу вас простить меня, но не обманывайтесь их скромным и благопристойным видом. Это все невероятные натуры, и в конце концов их гордыня, их японская природа все равно победят. Они никогда не будут настоящими слугами общества, надежными солдатами его святейшества, наместника Бога на земле, послушными ему одному. Никогда!»
Алвита мельком взглянул на Блэкторна, потом снова на Таранагу, который вставил: «Но два или три из них, тех, кто готовится стать священниками, говорят по-латыни и по-португальски, не так ли? Этот человек сказал правду? Почему их не сделали священниками?»
«Извините, но глава нашего ордена, наш генерал, не считает их достаточно подготовленными. Может быть, трагическое падение Жозефа подтверждает его правоту?»
«Это скверно, нарушить такую важную клятву», — признал Таранага. Он вспомнил тот год, когда трое послушников уплыли из Нагасаки на черном корабле, чтобы предстать перед верховным правителем Испании, королем, и главным христианским священником. В тот год погиб Гарода. Спустя 9 лет, в течение которых за ними потихоньку приглядывали, они вернулись. Эти наивные юные новообращенные возвратились домой такими же ограниченными и плохо осведомленными.
«Глупая трата времени и сил», — подумал Таранага. «Потеря невероятных перспектив, из которых Гарода отказался извлечь пользу вопреки моим советам».
«Нет, Торосан, нам нужно поддержать христиан в пику буддистам», — говорил Гарода. «Многие буддийские священники и монахи — воины, не так ли? Большинство их, а христиане — нет, так? Пусть этот долговязый священник возьмет с собой 3 юношей, которых сам выберет. Они ведь все скисю, эти заблудшие души. Я говорю тебе, что мы должны поддержать христиан. Вместо того, чтобы докучать мне со своими затеями, расписанными на 10 лет вперед, сожги все буддийские монастыри, какие сможешь. Буддисты как мухи нападали, а христиане — пустое место».
«Теперь уже нет», — подумал Таранага с растущим возмущением. «Теперь они шершни».
«Да», — протянул он, — «очень плохо не соблюдать клятвы, кричать и нарушать покой на постоялом дворе».
«Пожалуйста, извините меня, господин, и простите, что докучаю своими заботами. Спасибо, что выслушали, как всегда. Ваше участие так утешительно. Можно мне поздороваться с капитаном?»
Таранага разрешил.
«Я должен поздравить вас, капитан», — изрек Алвита по-португальски. «Мечи хорошо смотрятся на вас».
«Благодарю вас, святой отец. Я учусь ими пользоваться», — ответил Блэкторн. «Но, к сожалению, пока достиг весьма скромных успехов. Я более привычен к пистолетам, абордажным саблям или пушкам, если уж приходится воевать».
«Я молюсь о том, чтобы вам больше никогда не пришлось сражаться, капитан, и чтобы ваши глаза открылись для бесконечного милосердия Божьего».
«Мои открыты, ваши затуманены».
«Ради спасения собственной души, капитан, откройте ваши глаза и ум. Возможно, вы заблуждаетесь. Но даже если так, я благодарю вас за спасение жизни господина Таранаги».
«Кто вам рассказал?»
Алвита не ответил. Он повернулся к Таранаге.
«О чем вы говорили?» — нарушил молчание Даймё.
Алвита пересказал ему, добавив: «Хотя капитан враг моей веры и пират, я рад, что он спас вас, господин. Неисповедимы пути Господни. Вы оказали ему большую честь, сделав его самураем».
«Он также и хатамото». Таранагу позабавило растущее удивление священника. «Вы привезли словарь?»
«Да, господин, и несколько карт, о которых вы просили, где указан ряд португальских фортов на пути из Гоа. Книга осталась среди моих вещей. Может быть, послать кого-нибудь за ней, или я сам занесу ее попозже».
«Передадите ее капитану сегодня вечером или завтра». «Вы принесли отчет?»
«О ружьях, которые будто бы доставили из Макао. Отец-инспектор готовит его, господин».
«А о наемниках из Японии, которые несут службу в португальских крепостях?»
«Отец-инспектор затребовал последние данные, господин, и представит вам отчет, как только получит их».
«Хорошо. Теперь откройте, откуда вы узнали о моем спасении».
«Разве все, что случается с Таранага Номинавара, не рождает слухи и легенды? Приехав из Мисимы, мы услышали, что вас чуть не поглотило землетрясение, господин, но золотоволосый варвар вытащил вас, а также узнали, что затем вы спасли его и госпожу, я думаю, госпожу Марика».
Таранага коротко кивнул. «Да, она в Йокосе.
Немного поразмыслив, он добавил, «Она желала бы исповедаться завтра, согласно вашим обычаям, но только в том, что не касается государственных дел. Я думаю, сюда входит все, что связано со мной и моими хатамото, не так ли? Ей я это тоже объясню».
Алвита поклонился в знак того, что понял. «Если позволите, не могу ли я отслужить мессу для всех христиан, которые собрались здесь, господин? Самое обычное богослужение. Может быть, завтра?»
«Я подумаю об этом». Таранага продолжил общий разговор о разных вещах, потом напомнил. «У вас послание для меня. От вашего главного священника».
«Меня почтительно просили передать, что это личное послание».
Таранага сделал вид, что обдумывает сказанное, хотя точно выстроил ход встречи и дал специальные наставления Андзин-сан, как вести себя и что говорить. «Очень хорошо», — он повернулся к Блэкторну. «Андзин-сан, ступайте, мы поговорим потом». «Да, господин», — ответил Блэкторн. «Только извините, я хотел справиться о черном корабле. Он прибыл в Нагасаки». «Ах, да!» — подхватил Даймя, довольный тем, что это прозвучало естественно, а не как заученная реплика. «Ну, Цуку-сан, он уже причалил?»
Алвита был поражен и тем, что Блэкторн говорит по-японски, и самим вопросом. «Да, господин, он пришвартовался уже 14 дней назад».
«Ах, 14. Вы поняли, Андзин-сан?»
«Да, спасибо».
«Хорошо. Если вас заинтересует еще что-то, спросите у Цуку-сан позднее, не так ли?» «Да, господин, пожалуйста, извините меня». Блэкторн поклонился и зашагал прочь. Таранага проводил его взглядом. «Очень занятный человек для пирата. Теперь для начала расскажите мне о черном корабле».
«Он прибыл благополучно с самым большим грузом шелка, который когда-либо доставляли сюда». Алвита старался, чтобы его голос звучал как можно увереннее. «Соглашение, достигнутое между господами Харимой, Киямой, Аноси и вами, действует. Ваши доходы увеличатся на 10 000 кабанов в этом году. Качество шелков самое прекрасное. Я привез копию описи судового груза для вашего управителя. Адмирал Ферьера шлет свои поклоны и надеется вскоре увидеться с вами лично. Это и послужило причиной моей задержки. Отец-инспектор спешно отправил меня из Осаки в Нагасаки, чтобы проверить, все ли хорошо. Как раз когда я выезжал из Нагасаки, мы узнали, что вы перебрались из Эда в Идзу, поэтому я поспешил сюда на самом быстроходном нашем судне, прибыл в порт Нумадзу, а дальше добирался по суше. В Мисиме я встретился с господином Дзатаки и просил разрешения присоединиться к нему».
«Ваш корабль все еще в Нумадзу?»
«Да, господин, он будет ждать меня там».
«Хорошо». Таранага подумал, не послать ли Марика в Осаку на этом корабле, потом решил обмозговать все позднее. «Пожалуйста, передайте опись судового груза моему управителю сегодня вечером».
«Да, господин».
«На соглашение о грузе этого года стоит печать?»
«Да, совершенно точно».
«Хорошо. Теперь второй вопрос, самый важный». У Алвита взмокли ладони.
«Ни господин Кияма, ни господин Аноси не отступились от Исиды. Я сожалею. Они не согласились встать под ваше знамя, несмотря на все наши настоятельные предложения».
Голос Таранаги сделался низким и жестким. «Я уже указывал, что требую не только предложений».
«Извините, что принес плохие вести, господин, но они не согласились ни открыто примкнуть вам».
«Открыто, говорите? А негласно? Втайне?»
«Они были так же непреклонны, как и пуп...»
«Вы говорили с ними порознь или с обоими сразу?»
«Конечно, и вместе, и порознь, самым конфиденциальным образом, но ничего из того, что мы предложили...»
«Вы только предложили? Вы не приказали им?»
«Отец-ревизор сказал, господин, что мы не можем приказывать никому из даймони».
«Но вы можете приказать своим братьям, да?»
«Да, господин».
«Вы не пригрозили им также отлучением от церкви?»
«Нет, господин».
«Почему?»
«Потому что они не совершили смертного греха», — отрезал Алвита, как было решено им вместе с Далякова, но сердце его забилось. Он не хотел сообщать такие ужасные вещи, усугублявшиеся тем, что господин Харима, владетель Нагасаки, вознамерился поставить все свое огромное богатство и влияние на службу Исида, о чем и поведал по секрету святому отцу. «Простите меня, господин, пожалуйста, но не я устанавливал заповеди Божьи. Не более чем вы определяли заветы Бусидо, пути воина. Мы должны соблюдать правила».
«Вы отлучаете бедного глупца за такой естественный поступок, как совокупление с женщиной.
Когда же двое людей, принадлежащих к вашей вере, замышляют противоестественное предательство? Когда я, ваш друг, жду от вас помощи, неотложной помощи, вы делаете предложение. Разумеется, вы понимаете всю серьезность этого.
Я прошу прощения, господин. Пожалуйста, извините меня, но...
Может быть, я бы простил вас, Цукусан. Еще раньше было сказано... «Сейчас каждый должен выбрать свою сторону», — напомнил Таранага.
«Конечно, мы на вашей стороне, господин, но не в нашей власти приказывать господину Кияме или господину Аноси».
«К счастью, я могу приказать моим христианам».
«Да, господин».
«Я могу освободить Андзин-сан и отдать ему корабль». «Со всеми пушками».
«Опасайтесь его, господин, кормчий дьявольский хитер. Он еретик, пират, ему нельзя доверять».
«Здесь Андзин-сан самурай и хатамото. На море он, может быть, и пират. И если так, я полагаю, способен столкнуться с другими пиратами. То, что чужеземцы делают на море, это их дело, да? Так всегда считалось у нас, не правда ли?»
Алвита оставался спокойным, пытаясь осмыслить слова Даймё. Никто не мог предположить, что англичанин войдет в такую милость у Таранаги.
«Эти два христианских даймё не сделали никаких шагов, даже секретных?»
«Нет, господин, мы пытались,
«Никаких уступок, ничего?»
«Нет, господин,
никакого обмена, никаких условий, послаблений?»
«Нет, господин, мы пытались и соблазнить, и убедить». «Прошу вас, верьте мне!»
Алвита знал, что угодил в ловушку. Неприкрытое отчаяние проступило на его лице.
«Если бы дело касалось меня одного, я бы пригрозил им отлучением, хотя это была бы пустая угроза. Я никогда бы не мог исполнить ее. Только если бы они совершили смертный грех и не признались в содеянном, не понесли кары со смирением. Однако, пригрозив отлучением во имя мирских целей... «Я совершил бы серьезный проступок, господин, смертный грех. Я рисковал бы навлечь на себя вечное проклятие».
«Вы говорите, если бы они согрешили против вашей веры, тогда бы вы отлучили их?»
«Да, но я не думаю, что это можно использовать, чтобы привлечь их на вашу сторону, господин. Пожалуйста, извините меня, но они... они все против вас теперь. Я сожалею, но это правда. Оба даймё заявили об этом очень ясно и вместе, и порознь. Клянусь Богом, я молился, чтобы они передумали. Мы дали вам слово, что попробуем, ей-богу, отец ревизор и я. Мы выполнили наше обещание. Клянусь Богом, мы пытались, но нам не удалось».
«Тогда я проиграл», — подвел итог Таранага. «Вы знаете это, не так ли? Если они останутся в стане Исиды... все христианские даймё будут с ним. Тогда я проиграл. 20 самураев против одного моего. Ясно?»
«Да».
«А какой у них план? Когда они нападут на меня?»
«Я не знаю, господин».
«А скажете, если узнаете?»
«Да-да, если я буду знать».
«Сомневаюсь», — подумал Таранага и отвратил взгляд в ночную темноту, почти раздавленный грузом своих тревог. «Стоит ли объявлять малиновое небо после всего этого?» — беспомощно подумал он. «Глупый, обреченный на неудачу удар Пакиота». Он ненавидел позорную западню, в которую попал. Как прежде Тайко и Города, он должен был терпеть христианских священников, неотделимых от португальских торговцев, как мухи от лошади, имевших абсолютную мирскую и светскую власть над непокорной паствой. Без священников не было бы торговли. Их польза состояла в том, что они посредничали в коммерческих сделках, ибо знали языки и пользовались доверием обеих сторон. Их роль становилась особенно важной, когда приходил черный корабль. Изгнание священников грозило тем, что все чужеземцы уплывут и никогда уже не вернутся. Он помнил, как Тайко попытался избавиться от священников и сохранить торговлю. Черный корабль не показывался целых 2 года. Шпионы доносили, что главный священник, плетущий свою паутину из Макао, приказал не торговать с Японией в ответ на указы Тайко, зная, что тот рано или поздно вынужден будет смириться. На 3-й год Тайко покорился неизбежному и пригласил священников обратно, забыв про собственные указы, измену и мятежи, которым втайне способствовали слуги Христовы. «Против рожна не попрешь», — подумал Таранага.
Напрасно Андзинсан уверяет, будто торговля так важна для южных варваров, что они из одной жажды наживы станут торговать с нами, как бы мы ни поступили со священниками. Риск слишком велик, чтобы пробовать. Времени нет. К тому же я не имею власти. Один раз мы попробовали и потерпели неудачу. Кто знает, может быть, они станут ждать и 10 лет. Они достаточно бескорыстны. Думаю, если священники запретят торговать, торговли не будет. Мы не сможем ждать 10 лет, даже 5. И если мы прогоним южных варваров Англии, потребуется 20 лет, чтобы заполнить нишу. И это при условии, что Андзинсан говорит правду. А главное, что китайцы согласятся торговать с ними, врагами южных чужеземцев. Я не верю, что китайцы переменят свои привычки. Они никогда не изменятся. 20 лет — слишком много. Даже 10 лет — чересчур много. От реальности никуда не деться. И самая худшая реальность — навязчивая идея, которая тайно страшила городу и тайко вновь оживет. Фанатичные и бесстрашные христианские священники, если их вынудить, обратят все свое влияние, всю торговую мощь, морские силы на помощь одному из самых крупных даймо-христиан. Они призовут войско из одетых в железо фанатичных конкистадоров, вооруженных мушкетами, чтобы поддержать этого даймо-христианина, как уже едва не произошло в последний раз. Само по себе вторжение армии чужеземцев и их священников не угрожает огромным объединенным силам. Мы разгромим их, как орды хана Хубилая, как полчище любого захватчика. Но объединившись с одним из могущественных даймо-христиан, с его самураями, и ввергнув в междоусобицы все государство, они способны в конце концов добиться для такого даймо безраздельной власти над всеми нами, Кияма или Аноси. Очевидно, иезуиты поставили на одного из них. Время выбрано удачно, но на кого именно? Обоим, конечно, помогает Харима в Нагасаки. Но кто поднимет знамя, в конце концов? Кияма. Потому что Аноси прокаженный. Ему недолго осталось жить на земле. Очевидной наградой Аноси за поддержку ненавистного врага Киямы послужит вечное блаженство на христианском небе по правую руку от престола христианского бога. У них сейчас 400 000 самураев. Их оплот — остров Кюсюм, что защищает их от моего нападения. Вместе эти двое легко захватят весь остров. У них там тьмы воинов, горы припасов, целый флот, необходимый для вторжения. Все шелка, весь порт Нагасаки. По стране можно набрать еще 5 или 6 сотен тысяч христиан. Из них более половины составляют христиане, обращенные иезуитами, самураи. Рассеянные среди других воинов, они состоят на службе у разных даймё, таких, готовых предать, шпионить или убивать, если прикажут священники пропасть. И почему бы им не приказать? Они получат все, чего хотят, безраздельную власть над нашими душами, а тем самым и над душой в земли богов, чтобы завладеть нашей землей и всем, что она вмещает, как, судя по рассказам Андзинсан, уже случалось не единожды в новом свете. Они обратят в христианство императора, потом используют его против собственного семейства, пока не проглотят всю страну. Неужели горстка чужеземных священников завоюет нас с такой легкостью? Сколько их наберется во всей Японии? 5 или 6 десятков? Но они имеют власть, они истово веруют. Они готовы с радостью умереть за веру с именем Бога на устах. Мы видели это в Нагасаки, когда опыт тайко обернулся ужасной ошибкой. Никто из священников не отрекся. Десятки тысяч японцев наблюдали за ними, десятки тысяч крестились, и это мученичество принесло столько славы христианской религии, что их священники воспрянули духом.
По мне, священники потерпели поражение, что не заставило их отступить. Это тоже реальность. Итак, Кияма. Придумали они уже, как обставить Исида, госпожу Асибу и Еймона. А Харима? Он уже втянут в это дело или нет? Не разрешит ли мне Андин-сан немедленно напасть на черный корабль? Что мне делать? Ничего особенного. Быть терпеливым, стремиться к гармонии, отбросить беспокойство, не думать о жизни и смерти, забвении и жизни после смерти, сейчас и потом, и ввести в действие новый план. «Какой план?» — хотел он крикнуть в отчаянии. «Нет такого плана. Мне очень жаль, что эти двое остаются с нашим врагом».
«Я клянусь, что мы пытались, господин!» — с сожалением заверил Алвита, видя, как он расстроен.
«Да, я верю. Я верю, что вы и отец Ревизор сдержали ваше обещание. Поэтому сдержу свое. Вы можете приступить к строительству храма Веда прямо сейчас. Земля уже отведена. Не в моей власти запретить другим священникам, волосатым, появляться в стране, но, по крайней мере, я объявлю их нежеланными гостями в моих владениях. Новые чужеземцы также встретят холодный прием, если когда-либо появятся. Что касается Андзин-сан, Таранага пожал плечами, но как долго все это... Впрочем, такова карма, не правда ли?»
Алвита от всей души возблагодарил Бога, который в милости своей дал судьбе столь неожиданный поворот. «Благодарю вас, господин!» — он с трудом выговаривал слова. «Я знаю, вы не пожалеете об этом. Я молюсь о том, чтобы ваши враги были рассеяны и чтобы вы получили награду на небесах».
«Простите, что говорил резко. Я был в гневе. Есть так много...» — Таранага с трудом встал. «Я разрешаю вам завтра утром провести службу, старина».
«Благодарю вас, господин!» Алвита проникся естественной жалостью к этому незаурядному человеку. «Благодарю вас от всего сердца! Может быть, вышние силы благословят вас и возьмут под свою защиту?»
Таранага, устало шаркая, направился к постоялому двору. Охрана шла за ним. «Нага-сан!»
«Да, отец!» — откликнулся молодой человек, торопясь на зов.
«Где госпожа Марика?»
«Там, господин Сбунтара-сан!» Нага показал вглубь сада на освещенный фонарями чайный домик, внутри которого виднелись туманные силуэты. «Мне пойти прерывать тяную?» — такое название носила парадная, ритуализованная чайная церемония.
«Нет, этому никто не должен мешать. Где Оми и Ябусан?»
«Они на своем постоялом дворе, господин!» — Нага указал на длинное низкое строение на другой стороне реки, далеко по берегу.
«Кто их там разместил?»
«Я, господин. Прошу простить, но вы просили поставить их на постой по другую сторону моста. Я не так понял вас?»
«Андзин-сан?»
«Он в своей комнате, господин. Ждет на случай, если будет нужен вам».
Таранага снова покачал головой. «Я увижу его завтра». После паузы он изрек тем же отсутствующим голосом. «Я хочу принять ванну. И пусть никто не беспокоит меня до утра, кроме...»
Нага напряженно ждал, следя за отцом, который уставил в пространство невидящий взгляд. Юношу очень обеспокоило его поведение. «С вами все в порядке, отец?»
«Что? Ах, да, да. Со мной все в порядке. А что?»
«Ничего. Пожалуйста, извините меня. Вы не изменили намерение поохотиться на рассвете?»
«Поохотиться. Ах, да. Хорошая мысль. Спасибо, что напомнил. Это будет кстати. Посмотрим. Ну...» «Спокойной ночи. Да, Цуку-сан получил разрешение провести завтра службу. Могут пойти все христиане. Ты тоже пойди».
«Что?»
«В первый день Нового года ты станешь христианином».
«Я?»
«Да, по собственной свободной воле. Скажи об этом Цуку-сан наедине».
«Но, господин!» — Таранага повернулся к нему. «Ты глухой? Или больше не понимаешь самых простых вещей?» «Прошу простить меня». «Да, отец, я понял».
«Хорошо». Таранага опять впал в задумчивость. Потом ушел, сопровождаемый телохранителем. Все самураи с уважением поклонились ему, но он словно бы их не заметил. К Наге подошел воинский начальник, также очень удивленный. «Что произошло с нашим господином?»
«Я не знаю, Йосинака-сан!»
Нага оглянулся на пустошь. Алвита только что покинул ее, направляясь к мосту. Его сопровождал один самурай.
«Может быть, из-за этого?»
«Никогда не видел, чтобы господин Таранага ходил так тяжело. Никогда. Говорят, этот чужеземный священник — колдун, чародей. Мог он навести порчу на нашего господина?»
«Нет, только не на моего отца».
«Чужеземцы меня сегодня озадачили, Нага-сан. Вы слышали этот гвалт? Цуку-сан и его люди кричали и ссорились, как дурно воспитанные это.
Да, отвратительно. Я уверен, что именно южный варвар лишил отца внутренней гармонии».
«Если бы спросили меня, я бы сказал, что стрела, пущенная в горло священника, спасет нашего господина от многих неприятностей».
«Да».
«Может быть, сказать Бунтару-сан о господине Таранаге? Он у нас старший».
«Согласен, но попозже. Мой отец ясно распорядился, чтобы я не прерывал Тяную. Я подожду, пока он не закончит».
В мирном, безмятежном уюте чайного домика Бунтара с большим изяществом открыл маленькую керамическую чайницу династии Тан и взял бамбуковую ложку, начиная финальную часть церемонии. Он ловко отмерил нужное количество зеленого порошка и пересыпал его в фарфоровую чашку без ручек. На жаровне кипел старинный литой чайник. С той же спокойной грацией Бунтара налил пузырящейся воды в чашку, поставил чайник на подставку и аккуратно перемешал содержимое чашки бамбуковой палочкой, добиваясь равномерного распределения заварки в кипятке. Подлив полную ложку холодной воды, он поклонился Марико, сидевшей на коленях напротив него, и протянул ей чашку. Она поклонилась и приняла ее с таким же утонченным изяществом, наслаждаясь зеленой жидкостью, сделала 3 глотка, помедлила, потом глотнула снова и, допив чай, предложила чашку ему. Он повторил процедуру приготовления чая и снова поднес ее Марико. Та попросила, чтобы он сам отведал напитка. Бунтара отхлебнул из чашки, потом еще и постепенно допил чай. Приготовил 3-ю чашку и 4-ю. Затем, после вежливого отказа, Марико, согласно ритуалу, вымыл чашку, вытерев ее тончайшим хлопковым полотенцем, и разложил все по своим местам. Супруги обменялись поклонами. Тяную закончилось. Бунтара был доволен тем, что исполнил все наилучшим образом, и теперь на какое-то время между ними восстановился мир. В этот день после полудня они остались одни. Он встретил Марико у паланкина, и сразу же, как всегда, хрупкое совершенство жены заставило его почувствовать себя грубым и неотесанным, как дикие презренные волосатые айну, племя, которое обитало некогда на земле Японии, но было оттеснено на север, за проливы, на неведомый остров Хоккайдо. Все заранее приготовленные слова вылетели у него из головы, и он мрачно пригласил ее на чайную церемонию, добавив: «Ведь прошли годы с тех пор, как мы... Я никогда не устраивал ее для вас, но сегодня вечером самое время». Потом, не зная, что сказать, догадываясь, что это глупо, невежливо и совсем не к месту, он выпалил: «Господин Таранага считает, что мы должны поговорить».
«Но вы так не считаете, господин?»
Несмотря на всю свою решимость, он вспыхнул. Голос его зазвучал отрывисто. «Мне бы хотелось согласия между нами. Я ведь нисколько не изменился, да?»
«Конечно, господин, зачем вам меняться? Если что-то не так, это не ваша вина, а только моя. Я прошу вас меня простить».
«Я прощаю вас», — буркнул он, возвышаясь горой над ее паланкином и остро осознавая, что все смотрят на них, в том числе Анзин-сан и Оми. И до чего же прелестна она была! Волосы высоко подобраны, потупленные глаза выражают покорность, а для него это лед, черный лед, который всегда рождал в нем ярость, слепое бессильное бешенство, зовущее убивать, вопить, калечить, бить, творить бесчинство, неподобающее самураю.
«Я снял чайный домик на сегодняшний вечер», — сообщил он, — «на вечер после ужина. Мы приглашены на ужин к господину Таранаге. Я был бы польщен видеть вас, мои гости, после ужина».
«Это я буду польщена?» Она поклонилась и ждала, не поднимая глаз, так что ему захотелось повалить ее на землю смертельным ударом, потом уйти и вспороть себе живот крест-накрест, чтобы физическая боль заглушила душевную муку.
Он заметил, что Марико смотрит на него с пониманием.
«Что-нибудь еще, господин?» — спросила она заботливо.
Пот бежал у него по спине и бедрам. Кимоно потемнело, грудь и голова болели.
«Вы останетесь на постоялом дворе сегодня вечером».
После этого он оставил Марика и отправился сделать подробные распоряжения относительно всего обоза. Как только удалось, он передал свои обязанности Наге и, напустив на себя притворную суровость, быстро зашагал вниз по берегу реки. Достигнув безлюдного места, скинул одежду, бросился в бурный поток, пренебрегая опасностью, и боролся с течением, пока голова не прояснилась и донимавшая его боль не покинула измученное тело. Приходя в себя, Бунтара полежал на песке. Теперь, когда она приняла приглашение, он должен был действовать. Времени осталось мало. Он торопливо оделся, собрался с силами и пошел обратно к черному ходу, который вел в сад. Простоял там некоторое время, обдумывая свой план. Он хотел, чтобы сегодня вечером все прошло идеально. Очевидно, что сад был несовершенен, как и постройка, грубое провинциальное подобие настоящего чайного домика. «Ничего», — подумал он, поглощенный своей задачей, — «все будет хорошо. Ночь спрячет многие недостатки, а фонари дорисуют недостающие». Слуги уже принесли заказанные им заранее татами, масляные лампы из керамики и чистили посуду, лучшее из того, что нашлось в Йокосе. Все совершенно новое, но скромное, ненавязчиво приличное, без претензий. Он скинул кимоно, положил мечи и принялся за уборку. Сначала навел порядок в небольшой гостиной, в кухне и на веранде. Потом вырезал извилистую тропинку и плиты, уложенные во мху, наконец, камни и окружающий их сад. Он тернул веником и щетками, пока все не стало безукоризненно чистым, без единого пятнышка, смиренный трудом, который кладет начало тяную, когда хозяин должен довести все до полного совершенства. Первым проявлением совершенства почиталась абсолютная чистота. К сумеркам он закончил основные приготовления. Тщательно вымылся, высидел, как на иголках, ужин и пение у Таранаги, в торопях переоделся в более темное платье и поспешил в сад, заперев ворота. Прежде всего он поменял фитили в масляных лампах. Потом тщательно увлажнил плетняк и обрызгал водой деревья, чтобы листва их поблескивала то там, то тут в мерцающем свете, пока маленький сад не стал сказочной страной, где росинки танцуют под теплым летним ветром. Бунтара поменял местами несколько светильников и, наконец, удовлетворенный, отпер ворота и пошел в гостиную. Тщательно подобранные и аккуратно уложенные в пирамиду кусочки древесного угля горели на белом песке так, как и было задумано. Цветы в токаноме смотрелись как нельзя лучше. Он еще раз перемыл безупречно чистую посуду. Чайник завел свою песню, и он обрадовался этому звуку, который ему удалось довести до совершенства, разместив на дне несколько кусочков железа. Все было готово. Первым условием совершенства Тяную признавалась чистота, вторым — полная безыскусность, последним и самым главным — то, насколько она подходила гостю или гостям. Он услышал ее шаги по плитам, потом плеск воды, она окунала, следуя ритуалу, руки в сосуд со свежей речной водой и встряхивала их, чтобы просушить. Три осторожных шага на веранду — еще два шага к занавешенной двери. Даже она должна была наклониться, чтобы пройти через эту дверь, которую сделали низко и умышленно, чтобы смирить каждого. В Тяную все равны — гости, хозяин, самый могущественный даймё и самый скромный самурай, даже крестьянин, если его пригласили. Сначала она оглядела составленную мужем композицию. Он выбрал цветок дикой белой розы и, укрепив его между красных камней, капнул одну капельку воды на зеленый лист.
«Приходит осень», — хотел сказать он тем самым. «Не оплакивай время осени, время листопада и умирания, когда земля начинает засыпать. Наслаждайся временем нового начала, познай прекрасную прохладу осеннего воздуха в этот еще летний вечер. Скоро слеза исчезнет, исчезнет роза, останутся только камни. Скоро исчезнем ты и я, только камни останутся». Он смотрел на нее, забывшись, растворяясь в том близком к трансу состоянии, которое иногда удается пережить устроителю чайной церемонии, обретшему полную гармонию со своим окружением. Она почтительно поклонилась цветку, подошла и села напротив него. На ней было темно-коричневое кимоно, прошитое нитками обожженного золота и оттенявшее белизну лица и шеи. Темно-зеленый оттенок обе гармонировал с цветом нижнего кимоно. Волосы она подняла вверх и ничем не украсила. «Добро пожаловать», — поклонился он, начиная ритуал. «Вы оказали мне честь», — ответила она, как предписывала ее роль. Он подал ей легкий ужин на безупречном лаковом подносе. Все было безукоризненно. Положение палочек для еды, прихотливый узор, образуемый ломтиками рыбы на рисе, и несколько завершающих картин, разбросанных в совершенном беспорядке диких цветков, которые он сорвал на берегу реки. Когда с едой было покончено, он поднял поднос, каждое его движение имело определенный смысл, который шел из глубины веков, и отнес его через низкую дверь в кухню. Оставшись, наконец, одна, Марика придирчиво оглядела огонь. Угли под треножником возвышались тлеющей горкой в море застывшего белого песка. Слух различал шипение и треск огня, сливавшийся с попыхиванием закипающего чайника, шорохом полотенца, вытирающего фарфор и плеском воды, которые долетали из кухни. Некоторое время ее глаза блуждали по ряду изогнутых стропил, бамбуку и соломе, устилающих крышу домика. Свет нескольких ламп, которые он расставил в кажущемся беспорядке, делал маленькое большим, обыкновенное редким, изысканным. Все вместе создавало удивительно гармоничное целое. Рассмотрев все и приняв всей душой, Марика вышла в сад к маленькой каменной чаше, которую природа веками выдалбливала в скалах, еще раз сполоснула руки и рот прохладной свежей водой, вытерлась свежим полотенцем. Когда она снова устроилась на своем месте, Бунтара спросил, не выпить ли чаю. «Это будет для меня большой честью, но, пожалуйста, не надо так беспокоиться из-за меня.
Вы окажете мне большую честь, вы моя гостья».
Так он угощал ее чаем. Но вот все подходило к концу. В молчании Марика минуту сидела, не двигаясь, безмятежная, не желающая сознавать, что все кончилось, или нарушить мир, окружавший ее. Его глаза выдавали растущее напряжение. Тяну Ю завершилось. Пора было возвращаться к жизни.
«Вы совершили эту церемонию мастерски», — прошептала она.
Печаль захватила ее целиком. Из глаз ее выскользнула слеза, и в падении своем вырвало сердце из груди.
«Нет-нет, пожалуйста, извините меня. Это вы так совершенны. А с моей стороны все было так ординарно», — пробормотал он, вздрогнув от неожиданной похвалы.
«Это лучшее из всего, что я когда-либо видела», — призналась она, тронутая его полнейшей откровенностью.
«Нет, пожалуйста, извините меня, если что-то и было прекрасно, то из-за вас, Марика-сан. Это было просто хорошо. Вы сделали бы все гораздо лучше».
«Церемония была безупречна. Вся. Как печально, что другие, более достойные, чем я, не могли видеть этого тоже».
Ее глаза блестели в мерцающем свете ламп.
«Вы видели это, вот и все. Это предназначалось только вам, другие бы не поняли».
Она чувствовала, как слезы жгут ей щеки. Обычно Марика стыдилась их, но сейчас они ее не беспокоили.
«Спасибо. Как я могу отблагодарить вас?»
Он поднял веточку дикого тимьяна, наклонился и осторожно, дрожащими пальцами подхватил на лист ее слезу. Бунтара молча смотрел на нее. Веточка казалась совсем маленькой в его огромной руке.
«Моя работа, любая работа, несравнима с этой красотой. Спасибо».
Он смотрел на слезу посреди листа. Кусок угля скатился с горки, он машинально поднял щипцы и вернул его на место. С вершины взлетели в воздух светящиеся искорки, горка превратилась в извергающийся вулкан. Оба погрузились в сладкую печаль, объединенные простотой, которая заключалась в одной слезе, одинаково довольные покоем, захваченные смирением, знающие, что данное было возвращено чистым. Потом он сказал: «Если бы наш долг не запрещал это, я просил бы вас соединиться со мной в смерти. Прямо сейчас».
«Я бы пошла с вами. С радостью», — откликнулась она сразу же. «Давайте умрем».
«Мы не можем». «Из-за нашего долга перед господином Таранагой». Она вынула стилет из подоби и положила на татами.
«Пожалуйста, позвольте мне приготовиться».
«Нет, это будет нарушением нашего долга».
«Что будет, то и будет. Вы и я не можем перетянуть чашу весов».
«Да, но мы не должны уходить раньше нашего повелителя, ни вы, ни я. Некоторое время он еще будет нуждаться в каждом преданном вассале. Пожалуйста, простите меня, но я должен запретить вам это».
«Я была бы рада уйти сегодня вечером. Я готова. Более того, я желаю уйти в великую пустоту. Моя душа наполнена радостью».
Она нерешительно улыбнулась.
«Пожалуйста, извините меня за такое себялюбие. Вы совершенно правы, когда говорите о нашем долге».
Острое, как бритва, лезвие блестело в свете ламп. Они смотрели на него, глубоко задумавшись. Потом он резко нарушил обаяние минуты. «Почему вы едете в Осаку, Марико-сан?»
«Там есть дела, которые могу уладить одна лишь я».
Его угрюмость усиливалась по мере того, как он следил за игрой света на слезе Марико, которая переливалась, как осколок радуги. «Какие дела?»
«Дела, которые касаются будущего нашего дома и должны быть улажены мною».
«В таком случае вы должны ехать», — он изучающе посмотрел на Марико. «Но вы поедете одна?»
«Да. Я хочу удостовериться, все ли оговорено между нами и господином Киямой относительно женитьбы Сарудзи. Относительно денег, приданого, земли и тому подобного. Надо выправить бумаги на увеличение его земельных владений. Господин Хиромацу и господин Таранага требуют этого. Я несу ответственность за дом».
«Да», — медленно признал он, — «это ваш долг». Его глаза смотрели в глаза Марико. «Если господин Таранага вас отпустит, поезжайте. Но не похоже, чтобы вас отпустили. Но все равно вы должны вернуться побыстрее, очень быстро. Неразумно будет оставаться в Осаке хотя бы на мгновение дольше необходимого».
«Да».
«Добираться морем быстрее, чем сушей, но вы всегда ненавидели море».
«Я все так же не люблю его».
«Но вы пробудете там недолго».
«Я не думаю, что полмесяца или месяц могут иметь значение. Возможно, я чего-то не знаю. Я просто чувствую, что должна выехать сразу».
«Тогда давайте оставим выбор времени за господином Таранагой, если он вообще позволит вам поехать. После прибытия господина Дзатаки и обнародования этих двух свитков единственный выход — война. Ехать сейчас будет слишком опасно».
«Да, благодарю вас».
Радуясь тому, что все кончилось, он обвел довольным взглядом комнату, не заботясь теперь о том, что его уродливая туша занимает все пространство, что каждый из его бедер шире ее талии, а руки толще ее шеи. «Это прекрасная комната. Лучше, чем я смел надеяться. Я наслаждался здесь. Вспомнил, что тело — ничто, только хижина души. Благодарю вас за то, что были здесь. Я так рад, что вы приехали в Йокосе, Марико-сан. Если бы не вы, я бы никогда не провел здесь Тяную и никогда бы не почувствовал до глубины общения с вечностью». Она поколебалась, потом с опаской подняла чайницу династии Тан. Простой глазурованный сосуд без орнамента. Оранжево-коричневая глазурь покрывала его не полностью, оставляя внизу неровную каемку чистого фарфора, в которой отразились непосредственность гончара и его нежелание скрывать первозданную простоту материала. Бунтара купил чайницу у Сен-Накады, самого знаменитого мастера чайных церемоний, за 20 000 коку.
«Это так красиво!» — пробормотала она, наслаждаясь прикосновением к фарфору. «Так подходит для церемонии!» «Да». «Вы показали себя настоящим мастером сегодня, Бунтара-сан. Вы дали мне так много счастья».
В ее низком голосе слышалось напряжение. Она слегка подалась вперед.
Все было прекрасно. И сад, и то, как искусно вскрыли трещины за счет игры света и тени. И это... Она опять дотронулась до чайницы. Все чудесно. Даже то, как вы написали на полотенце «Аи, любовь». Для меня сегодняшним вечером это самое прекрасное слово. Слезы снова потекли по ее щекам. «Пожалуйста, простите меня», — извинилась она, смахивая соленые капли.
Бунтара поклонился, смущенный похвалой. Стараясь скрыть свои чувства, начал заворачивать чайницу в кусок шелковой ткани. Закончив, положил ее в ящик и аккуратно поставил перед ней. «Марико-сан, если у нас в доме возникли денежные затруднения, возьмите это, продайте».
«Никогда!» — чайница была единственной вещью, кроме мечей и большого лука, которую он очень дорожил. «Это будет последнее, что я продам?»
«Пожалуйста, извините меня, но если платить за моих вассалов будет нечем, возьмите ее».
«Для них всех денег хватит с лихвой. И на самое лучшее оружие и лошадей нет, Бунтара-сан. Это вещь ваша».
«Нам немного осталось. Кому мне завещать ее, Сарудзи?»
Она посмотрела на угли и огонь, поглощающий миниатюрный вулкан. Это зрелище успокоило ее. «Нет, не раньше, чем он станет настоящим мастером чайной церемонии, равным отцу. Я советую вам оставить эту вещицу господину Таранаге. Пусть он перед смертью решит, достоин ли такого наследства наш сын».
«А если господин Таранага проиграет и погибнет до зимы?»
«Что?»
«Здесь, в этом уединенном месте, я могу спокойно сказать вам правду, не кривя душой. Ведь откровенность — важная часть Аную. Да, он потерпит поражение, если не перетянет на свою сторону Кияму и Аноси, а также Дзотаки».
«В таком случае укажите в завещании, что чайница династии Тан должна быть отправлена под охраной его императорскому величеству с просьбой принять ее. Конечно, она достойна того, чтобы принадлежать сыну неба».
«Да, это замечательный выбор». Он посмотрел на стилет, потом мрачно добавил. «Ах, Марико-сан, уже ничего нельзя сделать для господина Таранаги. Его карма записана. Он выиграет или проиграет. И чтобы не выпало на его долю победу или поражение, нам не избежать большой крови».
«Да».
Задумавшись, он отвел глаза от стилета и посмотрел на веточку дикого тимьяна. Слеза на ней все еще оставалась чистой. «Если он потерпит поражение, я, прежде чем умереть, убью Анзин-сан. Или это сделает один из моих людей».
В темноте ночи лицо Марико казалось неземным. Мягкий ветерок трепал пряди ее волос, придавая ей еще больше сходства со статуей. «Пожалуйста, извините меня. Можно я спрошу, почему?»
«Он слишком опасен, чтобы оставлять его в живых. Его знания, его идеи, даже его пятая конечность, он сеет заразу в государстве. Сам господин Геймон ее подцепил. Господин Таранага уже попал под его влияние, не так ли?»
«Господин Таранага использует его знания», — поправила Марико.
«Смерть господина Таранага послужит сигналом к уничтожению Анзин-сан. Но я надеюсь, что глаза нашего господина раскроются раньше».
Фитиль в масляной лампе затрещал, догорая, и погас. Бунтара взглянул на Марико.
«Вы тоже им очарованы?»
«Он удивительный человек, но ум его так отличается от нашего. Идеалы Анзин-сан столь разнятся с нашими, что временами его почти невозможно понять. Один раз я пыталась объяснить ему, что такое Тяну-ю, но это оказалось выше его понимания».
«Видимо, это ужасно — родиться варваром. Ужасно», — заключил Бунтара.
«Да».
Его взгляд упал на лезвие стилета. «Люди говорят, что Анзин-сан был японцем в предыдущей жизни. Он не похож на других варваров и очень старается говорить и вести себя как один из нас, хотя это ему и не удается, да?»
«Я хотела бы, чтобы вы видели его в тот вечер, когда он чуть не совершил сеппуку, Бунтара-сан. Это было очень необычно. Смерть уже коснулась его, но рука Оми ее отвела. Я тому свидетель. Может, он когда-то был японцем. Именно это, я думаю, и объясняет многие вещи. Господин Таранага считает, что он очень полезен для нас именно сейчас.
— Пора вам покончить с его обучением и снова сделаться японкой.
— Что?
— Я считаю, что господин Таранага находится под действием его чар. И вы тоже.
— Пожалуйста, извините меня, но у меня иное мнение.
— В ту ужасную ночь Ванзира я чувствовал, что вы заодно с ним против меня. Скверная мысль, конечно, но я это ощущал. Она оторвала взгляд от лезвия, воззрилась на него и не ответила. Еще одна лампа погасла. Теперь тьму рассеивало пламя единственного светильника. —
Да, я ненавидел его в ту ночь, — продолжал Бунтар тем же спокойным голосом, — и хотел его смерти. И ваши, Фудзико-сан, мой лук подстрекал меня, как это бывает временами, требовал расправы. И когда на рассвете следующего дня я увидел, как он спускается с холма с этими недостойными мужчинами-пистолетами в руках, мои стрелы жаждали напиться его крови. Но я отложил его убийство и смирился, ненавидя себя за неучтивость больше, чем его, стыдясь своего поведения и того, что выпил слишком много саке.
Теперь стало видно, как он устал.
Столько позора пришлось нам вытерпеть, вам и мне, не так ли?
Да.
Вы не хотите, чтобы я убил его?
Вы должны делать то, что считаете своим долгом, — произнесла она. Как и я буду делать то, что считаю своим.
Мы проведем эту ночь вместе на постоялом дворе, — объявил он.
Да. И тогда Бунтар передумал. Она была совершенной гостьей, а нынешняя Тяну-Ю — лучшей чайной церемонии из всех, какие он проводил, поэтому он вернул ей покой и время, ту же меру, которую сам получил от нее.
— Ступайте на постоялый двор. — Спите спокойно, — вздохнул он, взял стилет и протянул ей. — Когда с кленов опадет листва, или когда вы вернетесь из Осаки, мы начнем сначала, как муж и жена.
— Да, благодарю вас.
— Вы соглашаетесь по доброй воле, Марико-сан?
— Да.
— Перед вашим Богом?
— Да, перед Богом. Марико поклонилась, взяла свое оружие, упрятала его за обе, еще раз поклонилась и ушла. Ее шаги замерли вдалеке. Бунтара глянул на веточку, которую по-прежнему держал в руке. Слеза еще не скатилась с листочка. Когда он осторожно клал веточку на последний оставшийся уголь, пальцы его тряслись. Чистые зеленые листья изгибались, обугливаясь. Слеза испарилась с тихим шипением. Через некоторое время он заплакал в тишине от ярости, внезапно почувствовав в глубине души, что она изменяла ему Сандзин-сан.
Блэкторн увидел, как она выходит из калитки и шагает по хорошо освещенному саду. У него захватило дыхание при виде ее совершенной красоты. Рассвет медленно охватывал восточную часть неба. — Здравствуйте, Марико-сан.
— О, здравствуйте, Анзин-сан. Извините, вы напугали меня. Я не заметила вас. Вы еще на ногах?
— Нет, гамен-насай. Не еще, а уже.
Он улыбнулся и показал на небо, предвещавшее наступление утра.
Эту привычку я приобрел на море. Просыпаться перед рассветом, чтобы выйти на корму и встречать солнце. Его улыбка стала еще шире. — Это вы поздно ложитесь?
— Я и не заметила, как ночь кончилась. Самураи, стоявшие на часах у ворот и всех калиток, с любопытством наблюдали за ними. Среди них Нага. Ее голос стал почти неслышим, когда она переключилась на латынь. «Следи за своими глазами, прошу тебя. Даже в темноте ночи скрадываются предвестники судьбы».
«Я прошу прощения». Они оглянулись на стук конских копыт у главных ворот. Прибыли сокольничьи, загонщики и стража. На шум вышел понурый Таранага.
«Все готово, господин», — доложил Нага. «Можно мне поехать с вами?»
«Нет, благодарю тебя. Отдохни немного». «Марико-сан, как прошла Тяну-Ю?»
«Необычайно красиво, господин. Очень, очень красиво».
«Бунтару-сан большой мастер. Вам повезло».
«Да, господин».
«Анзин-сан, не хотите поехать поохотиться? Я бы поучил вас, как пускать соколов».
«Что?»
Марико сразу же перевела.
«Да, благодарю вас», — сказал Блэкторн. «Хорошо.
Таранага указал ему на лошадь. «Вы поедете со мной».
«Да, господин».
Проводив их, Марика отправилась к себе в комнату. Служанка помогла ей раздеться, снять краску с лица и распустить волосы. Марика велела девушке оставаться в комнате и следить, чтобы ее никто не беспокоил до середины дня. «Да, госпожа». Распростершись на стеганом тюфяке, Марика закрыла глаза и позволила телу довериться успокоительной мягкости постели. Она устала, но была в приподнятом настроении. Тяну-Ю помогла ей воспарить до удивительных высот покоя, очистила душу, и оттуда экстатическое, исполненное радости решение пойти на смерть, вознесло ее к новым вершинам, доселе неизведанным. Возвращение с этих заоблачных высей к жизни еще раз приоткрыло ей жутковатую, невероятную красоту бытия. Она словно была не в себе, когда терпеливо отвечала Бунтара, уверенная, что ее слова и поведение безупречны. Она свернулась калачиком в постели, счастливая, что мир еще существует, пока не облетела листва. «О, Мадонна!» — исступленно молилась она. «Благодарю тебя за милосердие, за то, что дала мне отсрочку. Благодарю тебя. Я буду почитать тебя всем сердцем, всей душой вечно». Она прочитала про себя Аве Мария в полном смирении и, попросив прощения у Бога, верное своему обычаю и воле сюзерена, упрятала его до следующего дня в один из дальних закоулков души. «А что бы ты стала делать, — подумала она, засыпая, — если бы Бунтара попросил тебя разделить с ним ложе? Я бы отказалась. А если бы он настаивал? Ведь это его право. Я бы сдержала обещание. О да, ничего не изменилось».